Езекиил 18. Это все в контексте того, что Израил были в племени там в Вавилоне. И они как-то чувствовали, что это не то, что они страдали из-за грех отцы. Они начинали как-то жаловать, что ну ладно, мы здесь в Вавилоне, но это не из-за того, что мы сами согрешили, это из-за грех наши отцы. И Езекиил им отвечал, что он нет, в принципе, каждый страдает из-за свой грех. И он сказал в этом контексте, в 4 стихе, вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мой. Душа согрешающая, та умрет. Кстати, факт того, что душа умирает, значит, что бессмертная душа нету в этом классическом плане. Это ошибочное понятие. В принципе, всю жизнь принадлежит к Богу, нашей жизни в том числе. И почему Бог об этом сказал здесь? Потому что люди как-то чувствовали, что я страдаю из-за грех другого человека, и как-то это несправедливо. И ответ Бога в том, что нет, твоя душа, как душа любого человека, является моей. Ты мой. И так ты будешь, я обещаю, только страдать в конце концов или жить вечно из-за твоего поведения. И это утешение, потому что мы все как-то чувствуем такой несправедливости в жизни в том, что мы страдаем из-за грех другого человека. Это не значит, что мы не страдаем из-за грех другого человека. Конечно, мы так и страдаем. И это фактически то, что является грех. И что наше поведение, наш грех, наши поступки влияются так плохо на жизнь другого человека. Но Бог имел в виду, что в конце концов, в рамках вечной жизни или вечной смерти, ты только будешь жить или вечно, или ты опять умрешь, согласно твоим личным поведениям. Итак, Бог дал им какое-то новое понятие. И что вы не думаете столько об этом жизни. Надо думать, в конце концов, о вечной жизни. Ты будешь или вечно жить, или вечно умереть, и это будет вполне твой выбор. Это будет вполне соответствие твое поведение. Не значит, что в этом жизни, но это 70 лет, 80 лет, это очень мало. Это не сказать, что в этом жизни мы не страдаем из-за поведения другого человека. Конечно, страдаем. Но в конце концов, жить вечно мы будем согласно нашим желаниям. Это не так, что другой человек как-то имел бы прав или сил, или власть как-то является препятствием для нас, чтобы ты не сможешь жить вечно. Мы сможем, вполне. И дальше, 6, 7, 8, Бог дал пример о праведности. Интересно, что каждый пример, который он дал, является кое-что очень приватно, очень интимно, то, что других людей не смотрели на этом, не заметили бы. Например, в 6 стихе, «И кителом дома Израилева не обращает глаз своих». То есть он как-то не уделил какое-то внимание на идолов. Но кто знает, где наше, в этом метафоре, где наш глаз? Таких людей, праведники, не обращали глаз своих к идолам дома Израилева. То есть это отношение, это внутреннее отношение. И не шел к своей жене во время очищения, не чисти ее, не приближался. Кто знал бы, если мужчина спал своей женой, пока она в этом ритуальном плане не чист. Никто не знал бы. То есть он имел в виду, что то, что скрывено делается, является для меня, то есть для Бога, самое главное. Вот знак твоего духовности. Опять в 7 стихе. Никто не притесняет должнику, возвращает залог его. Это опять личные дела. 8 стих. От неправды удерживает руку свою. Это тоже очень лично. Когда у тебя есть своими руками возможность или сил кое-что делать, и, как здесь написано, от неправды удерживает руку свою. Это опять личные дела. И это для Бога является самое главное. Кто мой, когда никто не смотрит? И это, в принципе, суть христианства. Кто я, кто ты, когда никто не смотрит? О чем мы думаем? Как мы чувствуем? Когда ходим по улицам, когда будем лежать спать сегодня вечером. Где наше сердце? Это является самое главное. Вот. Знак нашей духовности. И это вот, это не вопросы в этом плане, ходить в церковь. Это вопросы читать Библию и мыслить по-духовному. Это, в принципе, суть христианства. Интересно, что он сказал, что праведник в 8 стихе в рост не отдает и лихвы не берут. Потому что в притче Иисусе, помните, Иисус сказал, что был богатый человек, который раздал свои деньги разными людьми. И каждый ушел, работал с этими деньгами. Он пришел, судил. И один человек пришел, сказал, ты дал мне талант, я ничего с этим не сделал. Иисус будет ему сказать, ты не будешь в Царстве Божьем. Зачем? Ты не вложил то деньги на банке в рост. И по крайней мере, ты мог бы дать мне вот тот рост, тот процент. А здесь написано, что праведник в рост не отдает и лихвы не берут. Это из закона Моисеева. Почему тогда Иисус, кажется, говорил немножко по-другому? Я думаю так, что Иисус имел в виду, если, по крайней мере, ты что-то сделал, ты кое-что пробовал делать, хотя это даже не идеально, но это было бы хорошо. А факт того, что ты ничего не сделал, это очень плохо. И тогда у нас вывод такой, что Иисус ожидает от нас кое-что. Мы не сможем ничего не делать. Хотя мы понимаем, что мы не совсем то. И все то, что мы сделаем, это не совсем то. Но хорошо, по крайней мере, он хочет, чтобы человек постарался бы, чтобы человек, по крайней мере, кое-что сделал. Он тоже сказал в 8 стихе, что праведник, суд человеку с человеком производит правильный. Я уже сказал, что в контексте этих трех стихов говорится о внутренних отношениях, которые никому не видно. И я думаю тогда, что суд человеку с человеком производит правильные. Говорится не о судья, потому что очень маленький процент Израиля был бы судья, тем более во время преемства в Вавилоне. Но поскольку мы встречаем с людьми, у нас есть постоянно необходимость судить. Не в том, что осуждать, в конце концов. Но все равно судить, где прав. И он имел в виду, тогда у праведников суд человеку с человеком производит правильный. Я думаю, что он говорил там о том, что производится в самом сердце человека. И он дальше в этом главе, очень много стихов, говорится о том, что это самое главное, кто мы, в конце концов, когда умираем. Он сказал, что человек, пусть грешник есть жизнь, а если покается, то он спасен будет. Пусть человек праведник есть жизнь, уходится, но на греху, на самом конце, он не будет спасен. Так и написано. Я думаю, что это немаловажно. Потому что понятно для Бога, как это важно, как мы закончим наши жизни. В каком духовном состоянии человек находится, когда в конце концов мы умираем. И не ошибайтесь, мы все здесь будем умереть. Мы все уже туда, ходим. Мы по пути к смерти. И самое главное, кто я, в конце концов, кто я буду, в конце концов. Но нам не надо думать, да ладно, хорошо, я ничего не буду обратить внимание, когда тот день придет, то хорошо, я буду об этом думать. Нет. Потому что, наверное, мы умираем сразу, внезапно. Но это тоже так, что если мы будем просто думать, ну хорошо, я попозже будем об этом думать. Ладно, креститься, например, ну, устроить отношения с Богом, я буду, а потом. Нет. Это и тоже не получается в практике. Потому что если у нас есть настоящий любви к Богу, мы хотели бы сразу для Него все. И факт того, что как мы будем закончить жизнь, это стало важно. Значит, что видимо, что у Бога есть план духовного развития в нашей жизни. Потому что как мы закончим, это важно. Это не значит, это поэтому не столь, ну, значительно, что человек, допустим, столько грех совершил, столько праведности совершил в течение своей жизни. Это как человек закончится, который для Бога стал важным. И он постоянно на работе с нами. У него есть план, у него есть какой-то, ну, план развития для нас. К этому дню, когда мы умираем. Написано 24, что если человек был праведник, а потом стал грешник, написано, все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся за беззаконие свои, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен он умрет. Когда написано, что все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся, я предлагаю так, что когда Иисус придет, и судный день будет, каждый добрый дела у праведников будет, он будет припомняться. Это так, как в этом притче Иисуса. Он будет сказать, молодец, когда я голодовал, ты дал мне кушать. Когда я хотел пить, ты дал мне пить. Когда у меня был, ну, когда я был в тюрьме, ты меня посетил. Помните, тот притч Иисуса. И тот притч говорился, ну, насчет судный день. Значит, что судный день – это процесс. Это не просто да или нет. Ты будешь спасен, ты не будешь. Это какой-то суд на самом деле. Какой-то разговор с нами. И получается, что каждый добрый дел, который мы сделаем, Бог будет припомняться. Это будет разговор с нами, это будет дискуссия с нами, диалог с нами о нашей жизни. И поэтому я ободряю вас, что жизнь значительна. И все то, что мы сделаем, значительно. Наш грех, наша праведность, это все очень-очень значительно. В 31 стихе он сказал Израилю, и сотворите себе новое сердце и новый дух. Дух, в принципе, значит сердце, или, ну, дух мышления, ну, дух человека. И Израиль пока были в Вавилоне, когда Езекиил это сказал. А в Еремии написано, что когда они будут в Вавилоне, Бог будет сотворить для Израиля новое сердце и новый дух. Он будет дать им новое сердце и новый дух. Здесь написано, и сотворите себе новое сердце и новый дух. Значит, что Бог, но сравнивая Езекиил и Еремия, где в Еремии написано, что Бог будет дать вам новое сердце и новый дух. Езекиил, сотворите себе новое сердце и новый дух. Из-за этого понятно, что Бог как-то ждет нам, ну, подтверждать постоянно. Мы хотим тот новый дух, новое сердце, новое мышление. И Бог готов это дать нам, если мы будем сотворить это самого для себя. То есть, поскольку мы пробуем думать по-другому, быть по-другому, иметь на самом деле тот новый психологии, Бог на самом деле готов как-то подтверждать человеку, утверждать человеку в этом пути. И это самое главное, по-моему, то, что мы хотим. новый дух, новое мышление. Потому что это суть христианства. Ладно, у кого есть вопросы? Да.
Вот, ну, сейчас вот, 5 минут назад вот такая тема, вот как бы все мы умрем, но душа-то не умирает. Умирает тело, если душа ошиблась, допустим. Да?
Нет, нет. Я сказал, что душа... Нет.
Душа переселяется в
другое тело. Нет. Четвертый стих. Душа согрешающая, та умрет. Но то есть, то душа...
Вы же говорили, ну, написано в Библии, что Бог решит, прощает он душу. Душа может...
Нет.
Все души будут прощены.
Нет, в конце концов, это... Ну, все производится в том, что телесное воскресение будет. И мы будем жить в телесном форме. И так мы будем жить вечно.
Да, я понял. Также в